Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро! 6 октября на календаре пятница. Разбудильник в эфире на Радио России. С вами я, его ведущий Олег Пшеничный. За режиссерским пультом Элла Михеева. Где на Дону вкуснее всего? Рестораны соревнутся друг с другом, изобретая фишки, интерьерные, вкусовые, всякие разные. Главные конкуренты донских заведений общепита на юге страны – это Сочи и Краснодар. В чем Ростов сильнее? Какие направления надо активнее развивать? Какие продукты продвигать? Сегодня узнаем о наиболее популярных угощениях и гастрономических концепциях. Выясним также, тяжело ли работать в сфере общепита и насколько профессиональная молодая смена приходит. В гостях у меня сегодня ребята из ресторана «Глупый француз», директор Татьяна Грибич и шеф-повар Евгений Цымбалов. Ребят, доброе утро.
Доброе утро.
Три ростовских ресторана вошли в десятку лучших на юге страны по версии портала Where to Eat. Слышали про такой наверняка. Еще три из Сочи и Краснодара и один из Новороссийска. Вот это примерная расстановка сил на карте юга России или все-таки явный лидер у нас есть? Город-лидер.
Я наверное, буду говорить. Мне кажется, все-таки лидер Ростов, потому что у нас меньше финансирования. Представляете, город Сочи, да? Все там были. Когда последний раз были в
Сочи?
Я
жил там 3 года.
Я тоже жил, только я жил до 15-го года. Там я видел этот город, ну, чуть-чуть, когда...
До Олимпийских Сочи, да, это совершенно другой
вот,
город.
Когда в него не влили столько денег, а сейчас в эти города вливают очень много денег. И, соответственно, инвестиции идут со всей России. Все хотят построить там свой какой-то маленький кабачок. Кто-то шашлычку там, а кто-то там хороший, красивый ресторан. Вот, поэтому, ну, ошибочно считать, что Краснодарский край и Сочи – это какой-то топ-флагман юга по ресторанам. Я считаю Ростов, потому что у нас очень сложный гость, поэтому нам приходит... У нас даже конкуренция в шаурме идет на улице. В Ростове нету плохой шаурмы, но реально нету. Она здесь просто где-то хуже, где-то лучше. Ну, такой дурацкий
пример. Ну, или, по крайней мере, плохая долго не живет, да, закрывается.
Да, да, и, соответственно, да.
То есть Сочи только за счет того, да, что большой приток туристов, в том числе и гастротуристов, да, которые...
Да, я думаю, это надуто просто, и все. Ну, как бы из пальца, честно. Потому что приехали туда классные шефы, им заплатили очень много денег, строили гостиницы. Они поставили меню, но они там не стоят. Они улетели обратно к себе в Москву, Санкт-Петербург, либо в другую страну. Ну и давайте, ну, будем честными, там платят очень хорошие зарплаты людям, потому что много денег. То есть я думаю, что это все вот, ну, это выдумано, надумано, как правильно выразиться. А в Ростове тут надо как бы посоревноваться, честно, чтобы твое место... Ты можешь сделать все, вложить кучу денег, но не факт, что у тебя будут люди. Ну, такой менталитет у нас.
То есть конкуренция решает в этом смысле?
Конечно, решат. И тем более Ростов, ну, Ростов-папа, ну, у нас нельзя сделать плохо, об этом узнают сразу, поэтому ты должен делать хорошо.
А в чем же фишка тогда Ростова? Вот помимо пресловутых раков, есть что-то еще? Или, может быть, надо найти?
Да, на самом деле у нас очень много всего. У нас классная земля, чернозем, у нас, ну, любой сельхозпродукт, ну, он очень крутой, да. Ну, я не буду говорить за овощи, ягоды и так далее. У нас много дичи в области водится. У нас... Помимо раков у нас там донской рыбы очень много. У нас обалденная уха. Не знаю, у нас грибов много в области. Просто, ну, нужно уметь их искать, и все.
И готовиться. И,
ну, готовить, понятное дело. Ну.
Слушай, ну, Ростов-то все равно на всю страну, вот как столица раковая, да? Рыба тоже в какой-то степени, но есть еще там Астрахань и другие города. Ну, вот Ростов это только про раки или это известно только раками?
Слушай, Ростов, он известен раками, знаешь почему? Потому что они здесь дешевле, чем в Москве на 3000 рублей. Вот так вот, ну, цена разница.
То есть вот такая история.
Да, на самом деле у нас очень много рыбы, очень много. Есть Цимлянское водохранилище под Волгодонском. Я не знаю, я реально, тут у меня друзья едут, я говорю, там есть цеха, где ее коптят, вялят там, и так далее, строит она там, ну, относительно Ростова гораздо дешевле. Я прям говорю, ребят, купите мне, я там даю денег.
А вообще вот гастротуризм как направление для Ростова, оно имеет потенциал?
Когда мы говорили, сравнивали Ростов и Сочи, то нужно понимать, что Сочи – это, конечно, рестораны, которые больше работают на поток туристов. Есть рестораны, которые заботятся о постоянном гостях, рассчитывают на каких-то постоянных гостей. Ростов этим живет. Ростов живет постоянными гостями. Мы знаем, что люди должны к нам возвращаться. То есть это основная концепция, которую,
скажем, которая держит. Различие, да?
Да, да. А что касается гастротуризма, конечно же, да, Ростов развивается в плане гастрономии, в плане хорошей кухни, хороших ресторанов очень стремительно. И, наверное, это один из самых таких заметных в плане концептуальных ресторанов городов на юге России. Например, ну, я могу перечислить ресторан. Конечно, могу говорить часами о нашем ресторане, о глупом французе, но я думаю, обязательно стоит упомянуть такие проекты, как Лео, Онегин, Дачи, да, которых мы все знаем, и это уже стали рестораны, вот, глупый француз. Мы все визитные карточки Ростова, и команда этих ресторанов, я знаю, работают, отдавая все, душу, время, силы на то, чтобы поддерживать высокий уровень.
Левый берег Дона. Больная история для многих рестораторов и поваров, как я уже понял, готовясь к этой передаче. Да? Это вообще что за место? Оно все такое же культовое для Ростова или в последние годы немножко утратило силу своего статуса?
Ну, вы знаете, мне кажется, левый берег Дон, поверьте, возможно, это мое какое-то личное персональное мнение. Сразу я попрошу прощения у людей, с которыми я не совпадаю в этом мнении. У левого берега есть такой вот флер, ну, вот если можно такое слово сказать, такой вот блатной какой-то культуры из 90-х. Ну, левый берег, тем не менее, опять же, у левого берега есть хороший потенциал, потому что Дон никуда не девается. Опять же, это любые комплексы, которые там, ресторанные комплексы, гостиничные комплексы, они требуют развития, требуют, ну, конечно же, это финансирование, конечно, это должен быть вдохновитель, человек, который тоже горит этим делом, который хочет развивать место, развивать комплекс, гостиницу, ресторан. Ну, могу привести в пример, очень мне нравится, опять же, личное мнение, Султан Спа. Это место, которое начиналось там буквально очень такое небольшое, камерное, но сейчас этот комплекс разросся до огромных размеров, там прекрасная кухня. И это то, что развивается, это то, что на левом берегу зачем туда вот хочется ездить. Ну, особенно девочкам, да, девочки знают, девочки поймут.
Ну, конечно, туда только девочек и пускают. Да,
да. Петровский причал рядом точно так же развивается, потому что, ну, люди этим занимаются. Понятно, что, да, конечно, очень хочется, чтобы левый берег Дона в Ростове был визитной карточкой, интересной, с интересными гастрономическими проектами, концептуальными проектами. Очень хочется верить, что будут у людей, у инвесторов возможности развивать эту часть города.
Жень, ну а ты что думаешь? Вот возможно ли левый берег вернуть на прежний уровень, сделать вот этот вот многокилометровый фудкорт?
Ну, давайте так скажу. А нужно ли оно вообще или нет?
Ну, но, мне кажется, что нужно.
Я не знаю. Ну, хорошо, мы поедем на левый берег летом, да, классно. Вот приезжают к нам друзья, реально все везут там, куда? Казачий Куин, да? Вот, а у каждого свое мнение по этому заведению, там казаки, шашки встречают, наливают, ну вот этот антураж весь Донской есть, это все прикольно, но ты там можешь отметить какой-то, наверное, день рождения, праздник, свадьбу, ну в основном как оно и происходит.
Юбилей.
Юбилейчик, да, хороший такой вот, полтинничек, да, например. Там вкусно, однозначно, вот такие уже аутентичные вещи, чтобы там, ну, никого тоже не зацепить. Но как именно развитие гастрономии, нет. Как туризм, да.
Сегодня у меня в гостях ребята из ресторана «Глупый француз», арт-директор Татьяна Грибич и шеф-повар Евгений Цимбалов. Продолжаем беседу о ростовской гастросфере. Ребят, вот ростовские гости, ростовчане и ростовцы, как их раньше называли, это вообще требовательный народ, вот, да?
Ну, на самом деле, да, это очень требовательный гость. Прям очень-очень-очень. У нас южный вкус, мы любим все посолонее, поперчи, ну, перца больше было, больше специй, больше трав. Я бывал, ну, во многих других регионах. Это пресная еда. Да, возможно, это полезно, но мы хотим яркий
абсолютно
вкус, поэтому нет в этом ничего такого.
Да, я думаю, ростовские гости очень требовательные. Это люди с южным темпераментом, как бы это не шаблонно звучало. Но, наверное, гости сейчас везде требовательны, потому что, в общем, в стране у нас выросла культура... Мне хочется говорить культура потребления, но вот культура посещения ресторана, культура гастрономическая, как со стороны ресторанов, так и со стороны гостей. И, наверное, тут скорее можно сравнивать не по регионам, а по годам. Да? То есть, если мы сравниваем гостей, которые к нам ходили 10 лет назад, там даже 5 лет назад, то сейчас мы понимаем, что, конечно, да, гости больше путешествуют, у них есть возможность сравнивать разные проекты. И, конечно, да, гости более требовательные, и это накладывает определенные обязательства, определенные... Это возможность дает ресторанам к развитию.
А какая кухня у них в почете? То есть вот, или едят все, главное, чтобы было вкусно?
Так не ответишь на этот вопрос. Но всего того, что у нас большая конкуренция в городе, у нас много направлений гастрономии, там, бельгийская, французская. У нас реально есть все, ну, все кухни мира, мне кажется, ну, какие-то, ну, более-менее самые известные. Все зависит от твоих, ну, предпочтений. Не бывает такое, что ты открыл русское кафе, и вот все будут есть этот борщ, радоваться этим котлетам, пирожкам.
Ну да, ну вот как бы по сути-то и конкуренции вот таком в большом и полном смысле этого слова не существует, потому что гость же, он тоже не будет тебе на завтрак, обед и ужин ходить. Рано или поздно это надоест, он сегодня там пойдет к тебе, завтра в другое место, там послезавтра опять к тебе вернется, условно.
Как бы, ну, смотри, в целом, из-за того, что у нас много концепций, может показаться, что нету конкуренции, но нифига у нас на каждую концепцию все равно у нас, возьмем по Италии, пройдемся Ла Фабрика, Белуччи, два основных, сейчас всякие Ла Пицца, и тогда я уже даже не знаю, как они называются, Мама Донна, что-то еще, то есть 5 таких, 6 основных там гигантов по Италии есть по городу. По азиатской кухне тоже, ну и там, ну, начнем там Макао, Осака, образно, там разные сегменты, ценовой политики. Там мистер Чао, Паттай, я не знаю.
Ребята, а какие концепции вот сейчас наиболее популярны в Ростове? Можем составить какой-то вот средний портрет популярного ростовского ресторана? Что там обязательно должно быть, присутствовать?
Тань, ну начни, я подхвачу, в принципе. У меня есть свое определенное мнение.
Давай, наверное, Тань, ты по арт-концепции, так как ты арт-директор, да? А Женя потом по кухне подхватит.
Нет, средний портрет популярного ростовского ресторана мы не можем составить, да. Потому что в Ростове публика, ресторанные гости, они очень, ну, на мой взгляд, опять же, они очень все четко поделены. Есть определенные вкусовые привычки, вкусовые особенности людей, и они, человек, который ходит, скажем так, в такой разгуляй формат ресторана с музыкой, с танцами, вряд ли он будет часто посещать ресторан молекулярной кухни. Поэтому нет, среднего нет. Каждый ресторан и рестораны занимают свою нишу, знают своих потребителей, знают своих гостей и стараются работать, наверное, на их вкусы. Я не думаю, что в Ростове нужно заниматься, ну, каким-то, знаете, вот переманиванием гостей. Скорее, мы больше говорим о воспитании гастрономической культуры. То есть, если ресторан транслирует принципы здорового питания, там, или веганской кухни, либо как мы там, это дичь, локальная кухня, это что-то такое классное, то мы работаем на своих гостей, на своего потребителя.
Хорошо, давай я тогда перефразирую. Вот у нас есть несколько сфер, да, там, условно, итальянская кухня, русская, там, французская, Азия, японская и так далее. В каждой сфере есть свой ресторан-лидер, да, наверняка. Не может быть по-другому. Наверняка кто-то больше всех зазывает посетителей и зарабатывает денег. Вот у них, у всех есть что-то общее, что вы вот для себя по-любому же вы проговаривали, обдумывали концепцию, да, там, подмечали же какие-то детали. Вот что всех связывает? Есть ли такое что-то? Или у каждого в том-то и прикол своя фишка?
А вот вы знаете, я так старательно ухожу от открытого ответа на этот вопрос, потому что работая в продвижении, ну, таком пиаре ресторанов, наверное, так бы на моем месте поступил любой специалист. Потому что если я сейчас вам назову на мой персональный вкус лидеров, то это будет непрофессионально с точки зрения... Да, но... Вы знаете, наверное, можно ответить на этот вопрос так. Каждый человек может сам для себя ответить на этот вопрос. Тот ресторан, который первым приходит вам на ум, когда вам стоит этот вопрос, этот ресторан и есть лидер. Тот ресторан, где вам хорошо, где вам вкусно, где вам интересно, куда вам хочется возвращаться, это лидер для вас.
Угу. Хорошо, как ты увиливаешь, прекрасно. Есть у нас программа на Маяке, называется «Ремонт личности», такая про психологию программа. И вот у нас есть один главный тезис, который называется, звучит как «все индивидуально». Наверное, здесь такая же история. А вообще, можно ли вот с первых минут посещения ресторана понять, что не стоит тебе в нем оставаться, или наоборот, понять, что вот здесь ты точно стоит задержаться?
Ну, я бы сказал честно, это невозможно понять до конца вообще. Mm-hmm. Ты вроде бы уже опытный, ну, ты знаешь все, понимаешь, как должно быть, видишь там, ну, все какие-то косячки, либо наоборот, все идеально. Но не факт, что кухня окажется идеальной, не факт, что они положили идеальный продукт, ну, либо что-то произойдет с обслуживанием, либо с кофе тебе принесут просто какой-нибудь, я пью американо, тебе принесут просто американо, там, без кремов, без ничего, это такое, ну
жуть вообще.
Ну, все, да, ну. Пока, до свидания.
Все, значит, бариста уволить, я больше.
Ну да, может быть, даже не в баристе дело, да.
Ну то есть вот даже ты с высоты своего опыта...
Невозможно прочитать, да.
Не можешь этого сделать.
Очень часто Пример могу привести, если интересно. На трассе, когда люди останутся где-то покушать, я проезжал, видел какие-то полустоловки, непонятно. Я никогда раньше не ел на трассе. То есть, я до магазина. Вот. И был момент, мы ехали на тогда еще Донецкую границу, в Duty Free. Вот, друг говорит, я хочу покушать. И мы останавливаемся, где было много дальнобойщиков. Такая старая примета, где конечно, дальнобойщики, да. Там вкусно. И это реально, это была кафешка, но вот прям...
Отрави и выброси.
Отрави и выброси с виду. Там клеенка какая-то. Муж с женой, видно, взрослым. Мы заказали за смешные деньги, очень смешные, там какие-то нереальные. Мы заказали пельмени, это реально вот эта женщина, которая продает мне, кстати, она их и готовила, она их и лепила.
Теплотой рук своих.
Да, да, да. Потом в Ростове едят там пельмени с уксусом очень часто. Я говорю, можно уксус, спрошу ее. И они показали мне изобретение, которое я не видел никогда в жизни, и никто еще ни в одном ресторане не догадался до этого. Ну, уксус ты можешь либо перелить его, да, тебе будет кисло слишком, либо не долить такой, блин, еще доливаешь, и уже перелил его. Эти люди просто какую-то бутылку из-под Липтона была, наверное. Уже что-то такое, из-под Фанты пусть будет. Они встали, обычный распылитель, налили туда уксус, и ты вот так вот идеально пшикаешь в тарелку уксусом. И это просто, меня вот так все. Вот... Ну, это меня порвало просто.
Потому что все гениально.
Смекалочка, да.
Зачем ты рассказала это в эфире?
Просто
мы сейчас это к себе введем.
А я предлагаю прерваться и попросить нашего гостя поделиться каким-нибудь классным рецептом на завтрак, но в то же время и простым. Жень, очень просим.
Одна еда.
Так, давайте расскажу кашку какую-нибудь интересную. У нас скоро будет обновление в меню, и мы сделали очень интересную кашу. Мы сделали кашу с тирамису, то есть известный десерт тирамису. Так, вкратце, да, чтобы и все поняли, покупаем маскарпоне. Там сзади написано, как готовится крем-тирамису. Следуем четко этой инструкции, их там 4 всего. Делаем этот крем. Параллельно мы варим овсяную кашу, добавляем сахар, соль. Ну, все по вкусу, как мы любим. Выпариваем жидкость и заводим туда уже готовый крем-тирамису. И немного добавляем эспрессо. В домашнем варианте обычный черный кофе без сахара подойдет. Мы выкладываем эту историю в тарелочку. Трем сверху шоколад. Обычно не какао, просто трем темный, молочный, неважно. У кого какие предпочтения. Шоколад на мелкой терочке. Печенье Савоярди не каждый может найти в магазине.
Да, какое-нибудь вот что?
Вот,
юбилейное подойдет?
Нет, не подойдет. Да, я купил печенье Тук-Тук, это не реклама, со вкусом
сыра. Крекеры Тук.
Да, да. Вот этот наркотик, который открываешь, невозможно остановиться.
Как семечки, только гораздо калорийнее.
Да, да, да. Ну, семечки тоже, кстати. И перебил это блендером, либо толчонкой. У кого что есть. И посыпаешь этой историей сверху, втыкаешь еще пару печенек. Свежие ягоды, если есть вообще кайф. Нету свежих, купили заморозку в магните.
Рябина, облепиха.
Кому что, да.
Я понял.
Вот, рябина обязательно, с буквой «Р» тоже подойдет. Вот. Затянули ее с сахаром, все классно, полили. В общем, тема бомба.
Хорошо, спасибо. Надеюсь, вы записали. Если не записали, сможете переслушать наш подкаст в группе ВКонтакте, которая называется «Радио Маяк, Радио России, Вести FM». Ну, а мы продолжаем.
Одна еда.
Жень, как часто нужно обновлять меню?
Слово «нужно», наверное, неправильно будет подобрано к нам, по крайней мере, к нашему проекту, да? Нужно быть фанатом своего дела, это первое. И потом ты уже думаешь, часто, не часто. Ну, во-первых, есть сезонность. То есть времена года, там лето, зима, осень, там весна, да? То есть 4 раза минимум. Потом есть сезонность продукта. Лето, весна, это вообще это просто разрыв какой-то идет. Да, то есть мы там на ягодах, на грибах, на рыбе, сезон раков, потом наоборот нет сезона раков. То есть ты делаешь именно сезонные предложения с этого истории. Сезон дичи, зима вообще-то, зимой охотники приезжают, а у нас новый ресторан сварится, то что у нас очень много, скажем так, выхода к такой продукции.
Свежая дичь.
Ну это реально так и есть, подъезжает пикап там. Выходит человек.
Обязательно?
Серьезно? А в чем ты привезешь?
А на газели, если?
На газели. Это какой проход продуктов должен быть? Представляешь, я КамАЗ подъехал вот так просто. Там кошки, собаки, все, короче, там постреляны. Приезжают люди на пикапах.
Нам просто просто приезжали люди на пикапах в начале лета.
Пригожинские, да, ребятки, охотники. В общем, у нас есть классные поставщики дичи, то есть у нас всегда есть запас оленины, косули, кабана. За счет этого мы можем в меню играть, куда мы хотим, как нам хочется. Нас ничего не держит сделать пельмени с кабаном, которые у нас есть. Есть свои ребята, грибники, начинается там очень, ну, большой сезон грибов, да, ребята крутят, солят, ты делаешь сеты. Поэтому, на самом деле, чем чаще ты обновляешься, ну, тем лучше для гостя, лучше для тебя это имидж, ты не застаиваешься на месте, ты постоянно двигаешься, ты продуктивен.
Угу. Я понял. Женя, про творчество. А, Татьяна, ну вот ты, как человек такой, более, так сказать, расчетливый и хладнокровный, вот со стороны маркетинговой, да, как бы ты рекомендовала часто обновляться?
Ну, обновляться, конечно же... Ну, понимаете, рестораны живут сезонами. Тут я, наверное, поддержу Женю, что это, конечно же, это обновление раз в сезон. А более глобальные обновления, это, ну, наверное, нужно не реже... раз в 2-3 года, это то, что касается уже интерьера, наверное.
То есть это вот про полный ребрендинг.
Да, да. И, кстати, вот знаете, по поводу сезонки. Попробуйте, вот когда начинается сезон лисичек, практически все ростовские рестораны предлагают лисички, либо это тыква еще, сезон тыквы. Угу. Проделайте эксперимент, посетите 5 ресторанов и заказывайте сезонные блюда с одним и тем же сезонным продуктом. У вас вообще откроются новые горизонты перед глазами. Вы поймете, насколько виртуозно можно работать...
Можно потратить деньги.
Или так. Или
без
да.
жены, да?
Это прекрасно. Ну, то есть, ребрендинг, да, и вот если уже полный мы говорим, то это 2-3 года по-хорошему нужно меняться, чтобы ты не надоедал своим посетителям и, возможно, привлекал новых.
Конечно, конечно. Это зависит от очень многих факторов, потому что, ну, до элементарного изнашивается мебель. Вот даже вплоть до этого. Человек, приходя в ресторан, он не должен обращать внимание на какие-то недоделки, может быть, даже на какие-то там щербинку на ту же самую на столе.
Вообще.
Это ужасно.
Или в зубах у официанта.
Такое тоже может быть, тогда мы обновляем официанта вместе со столом. Поэтому обновляться нужно.
Класс, это очень здорово. У меня есть для вас предложение. На самом деле, я так понимаю, что ваш ресторан уже много лет работает, да, но потихонечку подходит этап ребрендинга. У меня есть для вас название.
Предложите, пожалуйста.
Ну, вот сейчас глупый француз, да. А все-таки упорно на локальную кухню, русскую, донскую, да, надо сделать хитрый казак.
Ну, вы знаете, предложение великолепное, но, к сожалению, Чехов не писал такого рассказа, потому
да
что...
Ну и ладно. Время наше, к сожалению, уже подходит к концу. Женя, хотелось еще пару вопросов задать, и Татьяна тоже, собственно. Вот шеф-повар конкретно про тебя, это вот работа мечты?
Да, да, я кайфую от работы.
Ты с детства хотел?
Нет, меня не брали в 11 класс, но в 10-11 класс у меня было плохое поведение, очень серьезное лице, и меня родители увидели, что там чуть-чуть там что-то готовлю, мне нравится, начало. И отдали меня в техникум, чтобы я закончил 10-11 класс, и потом поступил в институт. И что-то меня прям, ну, втянула эта история. Я 16 лет на кухне работаю, мне очень это понравилось, и я связал с этим свою жизнь.
Здорово. Дома готовишь-то?
Приходится, честно. Приезжает девушка моя, и приходится готовить, потому что она не готовит.
А, я, ну, все.
Ну, понял.
У меня такая же история с женой.
Сильная сторона, да.
Такая же история тоже.
Я устал, а дети, я говорю, ну, ладно.
А вот со сменой-то сейчас как? С подрастающим поколением, наверное, в том же лице, там, да, и официантов. Потому что я знаю, что официанты – это очень как-то незаслуженно уничижительно у нас профессия.
Ну, смотрите, по поводу официанта, отношение человека, как, ну, у нас есть, да, действительно, то, что официант – это не профессия. Ну, это работа, кажется, для студента, подработка, там что-либо зависит. Еще. Ну, я скажу честно, хороший официант зарабатывает достаточно, очень хорошие суммы в Ростове, и люди, которые это чаще всего говорят, скорее всего, зарабатывают меньше этих обычных официантов. Mm-hmm. Это действительно факт. Если и хороший официант, обычный, толковый, их мало, но эти ребята знают, как зарабатывать деньги, и это очень круто, так что, ну, людям лишний раз я советую, вернее, как сказать, лучше все-таки подумать. Возможно, этот чувак просто... Ну, у него работа такая.
Да, ну, в первую очередь надо быть воспитанным человеком, да, и относиться ко всем с уважением, независимо
от социального статуса. Да, дворник, ты с дворником за руку должен здороваться и, не знаю, с каким-то чином...
И в щечку чмокать, правильно?
Ну, конечно, два раза.
Ну, да.
В правую и в левую, по казачьи.
С этим разобрался. А по поводу поваров?
По поводу поваров, ну, это ужасная история. В Ростове богатых людей становится больше, чем выпускается поваров за год. И так скажем. скажу. Ну, это мое наблюдение. Почему? С коллегами, с друзьями.
Вот, ну, ты говоришь именно о толковых ребятах, которые действительно что-то умеют, которые не просто там в техникум ходили,
да,
чтобы 10-11 класс.
Я скажу честно, это был я тот, который ходил просто в техникум. Я не думал, что я пойду по профессии. Я там на парах толком не был. Я все потом учить начал заново, покупать
книги. Ну, как и
книги,
все
да.
приличные люди.
Вот. Ну, я же очень приличный человек, вы же знаете.
Я вижу.
Вот. Раскрепощенный такой, скромный. Сейчас в год выпускается порядка 40 человек. Ну, реально, по Ростову, вот, в техникуме, вот, 79-й лицей, там, где я учился, этого техникума больше не существует на Комсомольской площади. Там теперь магнит-косметик. Вот. То есть, одно место, которое выпускает поваров. 40 человек по профессии идут, а реально, ну, 50% максимум. Даже вот с моей группы, я не знаю, кто там сейчас, ну, кто чем занимается. Остается 20. Допустим, они все классные повара. Ну, все, они готовы вот ворваться в эту жизнь.
Они абсолютно без опыта же.
Хорошо, но у нас есть практика, где нас обучают, там, догоняют этот опыт. Ну, все зависит от тебя, да. Кто-то за 2 дня, кто-то там за 3 месяца. И открывается пару больших заведений. Не будем их называть. Туда требуется 20 человек. Туда 15. А еще по всему городу, да, укомплектовать людей просто надо. И ты уже такой... Приходит помощь, откуда они ждали. Ребята с Донецка, с Луганска приезжают жить в Ростов. Но их тоже не хватает, как поваров. И просто, ну, у меня на кухне работает человек один араб, чтобы ты понимал. Он здесь просто учится, у него гражданство, все нормально. Да, я заранее просто.
Нет, ничего страшного. Я к тому, что я ребенка в детскую больницу вожу, и там 2 врача-араба.
Нет, вот, он учится на врача, да, и работает поваром. На той кухне, которая для него реально, ну, это вообще, это далеко.
Русская кухня.
Ну, представляешь, да, вообще?
А он
на персональское, ну, на персональское питание, он иракец. Ну,
иранец.
Нет, иракец.
Иракец, да.
Вот, иракец, да, он из Ирака. Вот, и он там хумусы, да, все классно, здорово у него. То есть вот настолько нехват людей, и мы еще с шефами друг у друга, мы хоть и знакомы все, в принципе, по городу Ростов небольшой, мы перетягиваем людей, ну, мы начинаем повышать зарплаты, там, заманивать.
А, то есть вот это самое, за что в 2011 году иск на Apple, Intel и так далее?
Наверное, да.
Вот такую историю устроили.
Мы перетягиваем, но нет вариантов. Ты и сам плетение станешь, ты не закроешь с собой 3 станции. То есть, ладно, одну ты закроешь с собой, но неделю ты поработаешь, 2, но потом и шеф такой уже не нужен, и человек ты уже как, ну, ты сгоришь просто. Ты сгоришь на работе, да и человек еще не очень окажешься. Потому что из тебя из-за переработок начнет вылезать то, что не должно. Вот, поэтому, ну, проблема у нас.
Ну, на это не очень грустно, а для кого-то весело, ребят, особенно к молодым талантам обращаюсь, если сейчас стоите на распутье, то смело не идите в поварскую технику. Благодарим ребят из ресторана «Глупый француз», арт-директора Татьяну Грибич и шеф-повара Евгения Цымбалова. Ребят, спасибо большое за то, что этим ранним утром пришли к нам, рассказали о том, как обстоят дела на ростовской гастрокухне, гастросфере. В принципе, неплохо, где-то хорошо даже очень, где-то отлично, а где-то совсем печально. Ну, в этом и красота всей этой индустрии. Кушайте много, вкусно и с пользой. Спасибо. Ну и на этом все. Пятничный разбудильник подошел к концу. С вами был Олег Пшеничный. Хороших выходных и до новых встреч.